Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
20 октября в эфире Первого канала прошло ток-шоу «Время покажет». Обсуждали гибель и похороны ополченца ДНР Арсения Павлова по прозвищу «Моторолла». Один из гостей в студии, продюсер и режиссер Григорий Амнуэль, назвал «Моторолла» убийцей и усомнился, что его похороны заслуживают такого внимания российского ТВ, на что получил резкий ответ ведущего Антона Шейнина.
«Вы хотите сказать, что он не убивал?»
Он был,
он
был добровольцем,
он, не убивал.
Он был военным,
он не убивал.
Любой
он святы
военный
поливал.
Защищает
святы
свою страну,
господин Амнуэль, Алексей,
так вот,
Алексей,
еще кто
господин
убийцу,
Амнуэль, господин
меня,
Амнуэль, да. Я убивал, дальше что? Вы же со мной сидите, разговариваете, и для многих людей я вполне себе легитимен.
Я разговариваю.
Он воевал на войне, которую развязали против русских людей.
На реплику обратила внимание телевизионный критик Ирина Петровская. В своем фейсбуке она пересказала ход дискуссии и раскритиковала поведение ведущего, закончив фразой «Ведущий Артем Шейнин не позволил смутьяну нести дальше крамолу, а мог бы и ножичком полоснуть». Поддержал возмущение Ирины Петровской и политик Дмитрий Гудков. «Это как ни крути, размытие нормы. В каждого из нас с детства сбиваются базовые вещи, что такое хорошо и что такое плохо. Вот основное, первое плохо – воровать и убивать». Необсуждаемое, не требующее никаких дискуссий, простое нельзя. Следом высказался в своем фейсбуке заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев. «Не могу вспомнить, чтобы кто-то из ветеранов признавался. Да, лично я убивал. Хотя наверняка каждый из них именно этим на войне и занимался. Но, вернувшись домой, они почему-то не говорили об этом. А вот тот телеведущий, который у меня сегодня не выходит из головы, именно так в эфире и припечатал оппонента». Что-то в этом есть откровенно нездоровое, мне кажется.
После и во время всей этой шумихи никто не догадался дать слово самим участникам этой дискуссии, тем людям, чьи высказывания так эмоционально обсуждаются и в виртуальном пространстве, и в реальном. Вот именно поэтому сегодня в нашу программу «Радиорубка» мы и пригласили журналиста и ведущего программы «Время покажет» Артема Шейнина. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
И кинорежиссера, продюсера, директора открытого клуба «Международный диалог» Григория Амнуэля. Григорий, я приветствую вас.
Добрый вечер, дорогие
товарищи. Первый же вопрос вам, Артем. Скажите, вы не сожалеете сейчас о том аргументе, который привели? Я убивал.
Я, конечно, не сожалею. Я хотел бы, кстати, в вашем сюжете исправить одну неточность. Ну, во-первых, потому что меня там назвали Антоном, а я Артем. Пока. Вот. Что касается моего сожаления, мне не о чем сожалеть, потому что, как я уже неоднократно говорил и на следующий день в своей программе, и второй раз должен поправить, ко мне таки обращались после этого на следующий день Национальная служба новостей. Это электронное средство массовой информации, и радио «Говорит Москва». Алексей Гудошников на следующий день мне звонил. Поэтому я сейчас повторяю то, что, в общем, уже звучало, но я понимаю, что никто особо не хочет слышать из тех, кто все это развез. Значит, я повторяю, почему я не сожалею. Потому что то, что было мною сказано, было сказано в программе, в которой мы не обсуждали гибель, смерть и личность Моторолы. И я начал эту программу со слов о том, что встреча нормандской четверки в Берлине, на которой предполагается, по большому счету, найти мирное решение конфликта на юго-востоке Украины, она невозможна, найти этот мир невозможно без того, чтобы не посадить этих людей за стол переговоров, а совпавшие с этим похороны Моторолы в Донецке, на которые вышли десятки тысяч человек. И тут мы с господином Амнуэлем начали спорить, потому что, по его мнению, там это там не 50, а 5. Вот. Но, тем не менее, сколько бы тысяч людей не вышли на его похороны, это говорит о состоянии их голов, умов, душ, менталитета. Более того, я сказал в начале программы для тех, кто хотел слышать, что для кого-то Моторола – герой, для кого-то Моторола не герой. Но в любом случае не будет никакого мира, пока не научатся слышать и воспринимать, возможно, не соглашаясь, то, как думают и чувствуют люди, живущие на Донбассе 2.5 года в условиях войны. И потом, когда мы начали все это уже обсуждать, состоялся тот диалог с господином Амнуэлем, с Алексеем Журавлевым, который, на мой взгляд, именно уводил нас от темы, подчеркну, потому что я сразу задал, что мы не обсуждаем Моторолу, мы обсуждаем людей, живущих на Донбассе, и их отношение к Мотороле. Люди, которые 2.5 года живут в условиях гражданской войны, для них представления о герое и не герое совсем другие. И для того, чтобы там был мир, это надо учитывать. Можно с ними не соглашаться категорически. Поэтому я сказал то, что сказал. Поэтому я, конечно же, ни о чем не жалею.
Артем, но, насколько я понимаю, взволновала-то и возмутила не ваша позиция относительно Донбасса, Моторолы или событий, которые происходят на Донбассе. Возмутила, и мы слышали эти комментарии. Я думаю, что это одни из, ну, так скажем, да, из сонма комментариев, которые последовали, которые говорили: «О боже, что происходит? Ведущий признается в том, что он убивал». Секунду, здесь я смотрю на Григория, потому что сейчас ему даю слово. Вы говорили о том, что к вам за комментариями обращались, а вот так вот, чтобы вас вместе лицо к лицу свести, по-моему, никто на это не решился. Пожалуйста, Григорий, я готов выслушать ваши комментарии. Вот вам такой аргумент считается, вот как вы считаете, он этичен, он профессионален?
Я считаю, спасибо за вопрос и спасибо за то, что мы имеем возможность вот сейчас сидеть здесь без всякой толпы и смотреть друг на друга в глаза и действительно обсудить эту очень тяжелую проблему, проблему не Артема и не мою, проблему нашего общества. Я могу для начала сказать одно. Я очень сожалею, что мы сидим сегодня здесь, а не могли встретиться куда более молодыми в 79-м году, чтобы обсудить ввод советских войск в Афганистан. Потому что, с моей точки зрения, именно оттуда, с этой трагической решения советского правительства и Политбюро, и начала, идет исток того, что нас сегодня собрало в этой студии. Вот и тогда именно это была конечная точка, когда что-то в нашем обществе, еще не российском, еще советском, поменялось. Поменялось понятие, что такое хорошо и что такое плохо. Я прекрасно понимаю Артема, который исполняет долг патриотический, как он абсолютно в этом уверен. И его здесь переубедить невозможно, он имеет право на это. Он считает, что он выполнял, нес светлое, доброе, милое будущее афганскому народу. То, что большая часть афганского народа считала по-другому, это так. То, что он выполнял приказы, а он давал присягу советскому государству, и он честно служил как настоящий военный, и при этом действительно, видимо, я уверен, что это не красные словца, что он был поставлен в те условия, когда он действительно убивал. Я не сомневаюсь, глядя ему в глаза, я прекрасно видел, что этот человек не который красуется.
Нет, знаете, подождите секунду. Ну,
такое бывает.
Григорий, вы говорите об Артеме, такое ощущение, что он где-то находится...
Нет, вот он сидит напротив меня.
Вот он перед вами, говорите, Артем.
Да.
Я... Нет, простите, конечно. Что я вас сейчас вывожу именно на этот диалог через третье лицо проще, мне кажется.
Чтобы зрители...
Наши слушатели
не думали, между нами нет никакой... Берлинской стены, стеклянной стены, мы друг друга видим, и никаких проблем
простите,
нет.
Простите, в школе я вас привела. Григорий, можно спросить, а вот в том самом 79-м вам сколько было лет?
В 79-м
22.
Году
мне...
Нет.
Вы 57-го года.
22
года. 22 года, да. Вы солдатом-срочником были?
Я вообще никогда не служил. Больше.
Это для нашего будущего диалога.
Больше того, когда мне даже в поездках... В бытность работы в Государственной Думе предлагали пострелять из того или иного оружия, я категорически от этого отказываюсь. Это не религиозные принципы, но я считаю, беря оружие в руки, ты перестаешь думать. И у тебя возникает некая иллюзия того, что ты можешь этим оружием доказать всем правоту. То есть, как говорит американская поговорка, кольт, конечно, не аргумент, но с ним все аргументы становятся куда более весомыми.
То есть, вы считаете, что в данном диалоге... Тот аргумент, который привел ведущий программы Артем Шейнин, это непрофессионально, это неэтично, и говорить об этом можно только на исповеди?
Я считаю, вот я могу сказать, что бы сделал я на месте Артема. Действительно, бывают,
10 секунд
да, действительно бывают ситуации, когда мы срываемся. Первое, что я бы сделал... После рекламной паузы я бы извинился перед всем залом и перед зрителями.
Хорошо, через 2 минуты мы продолжим этот диалог.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
20 октября в эфире Первого канала прошло ток-шоу «Время покажет». И во время этого ток-шоу журналист и ведущий программы Артем Шейнин сказал: «Да, я убивал». И вот сейчас мы пытаемся понять, а может ли человек позволить себе открыто, публично признаваться в убийствах? Это допустимо? Вы, кстати, я напомню, что в студии с нами журналист Артем Шейнин и кинорежиссер, продюсер, директор открытого клуба «Международный диалог» Григорий Амнуэль. Перед уходом на перерыв сказали: «А за что я должен извиняться?» Потому что вам было предложено извиниться.
Ну, вообще, я перед рекламой успел сказать только «О как!», да, но мы обещали, что одну фразу скажет Григорий.
А я хотел одну
Григорий.
Фразу сказать. Так же, как я считаю, что большая беда в том, что наше общество, наше государство не извинилось за то, что оно сломало людям судьбу.
И то есть это человек со сломанной судьбой?
Да, я вот считаю,
это человек
да,
со сломанной судьбой.
Да, так, конечно.
Пожалуйста, так, Артем,
так,
пожалуйста.
Спокойно. Значит, во-первых, про что я сказал «О как!». Дело в том, что я еще раз говорю, возвращаясь вот к тем, кто вот развязал всю вот эту вот кампанию обсуждений, я подчеркиваю и уже не раз это говорил, преднамеренно искажая и ситуацию, и факты, и контекст, в котором все это было сказано, преднамеренно делая вид, что они не слышали ни то, что я сказал в начале, ни контекст, в котором это говорилось. Поэтому я сказал то, что я сказал, находясь рядом с Григорием Амнуэлем, потому что он, будучи неоднократно до этого времени участником моей программы, достаточно много раз обращался к тому, что я служил в Афганистане, знал, что я служил там в Афганистане десантником и так далее. И за предыдущие два года, когда я ходил в эту программу одним из участников, достаточно много раз звучало и то, что я десантник, и то, что я служил в Афганистане. Угу. И я исходил и исхожу, и уверен, что ни один человек, хоть маломальски объективный, я исхожу из того, что эта ситуация базово всей аудитории, всем присутствующим в студии и всей аудитории этой программы понятна и очевидна, включая человека, к которому я обращался. И когда я говорил, что я убивал, я имел ровно в виду то, что я был солдатом, я убивал, и факт того, что человек кого-то убивал, не имеет никакого отношения к тому, насколько сам по себе факт убийства никакого отношения не имеет к тому, как обсуждать или не обсуждать социальные какие-то вещи. Как я и предлагал пообсуждать с Моторолой. Для меня это был аргумент перевести это в русло то, которое я предложил. Это первое. Угу. Второе. Поэтому извиняться мне не за что.
Но да, я прошу прощения, у нас много телефонных звонков. Давайте мы нашу аудиторию сразу присоединять к обсуждению этого вопроса. Я сейчас хочу обратиться к тем нашим радиослушателям, которые так же, как и в свое время Артем, приносили присягу, к тем, кто участвовал в вооруженных конфликтах, ну, назовем это так, к тем, кто понимает, о чем сейчас мы спорим. Так вот, может ли военный человек открыто, публично признаться в убийствах? Допустимо ли это?
Пожалуйста. А можно я вас на секунду перебью, прежде
на
чем
секунду,
вы обратитесь?
Пожалуйста.
Значит, вот я хотел бы, чтобы здесь не присутствовало очень важной подмены. Значит, дело в том, что я ни в чем не признавался, поскольку признаться можно в преступлении, признаться можно в чем-то неблаговидном. А я еще раз говорю, что я, находясь в Афганистане, выполнял долг и присягу, о чем здесь уже было сказано, и мне признаваться не в чем. Факт убийства людей солдатами на войне не является каким-то преступлением. Я не хочу обсуждать это как признание.
Это думаете вы, насколько я понимаю по тем репликам и, собственно, по той реакции, которая последовала за вашей фразой, не все
Та
с
реакция,
этим согласны.
Та реакция, которая последовала за моей фразой, последовала от людей, которых вообще ни разу не волнует ни мой моральный облик, ни моральный облик нашего общества. И вся эта реакция, которая началась, как вы правильно сказали, с поста Ирины Петровской, это все только для одного. Это называется «мочи его». Вот и все.
Я тогда тоже бы добавил, Артем и его поколение – это не первое поколение, которое проходило через войну. К сожалению, почти каждое поколение проходит. Так вот, великий русский поэт Юрий Левитанский писал: «Ну что с того, что я там был?» Есть проза Бориса Васильева, есть проза Бакланова, есть проза Астафьева и так далее. Людей, которые прошли куда более страшную и более длинную, и более человеконенавистническую войну, которой являлась Вторая мировая. И ни один из них подобное старался не говорить.
И ни один из них, хочу я сказать, ну, во-первых, это передергивание, потому что, ну, очевидно, что человек, который воевал на войне, он убивал. Безусловно. Точно так же, как очевидно, что убивал и премьер-министр Израиля Нетаньяху, служивший в диверсионном подразделении.
И Маше Даян, и так далее.
И думаю, что Джордж Буш и старше. Но я только хочу, извините, я хочу только подчеркнуть одну вещь. Значит, мне 50 лет. 50 лет. И за исключением своих книг, которые я написал про Афганистан, точнее, книги, если быть точным, где я тоже этого конкретно не описывал, хотя понятно, я ни разу никогда нигде этого не говорил. И ни один из тех людей, которых вы сейчас упоминаете, не был ведущим телевизионного ток-шоу в прямом эфире и не участвовал в дискуссиях такого накала на такие темы. Угу. Поэтому все, что мы здесь сейчас обсуждаем, это вообще не имеет, я смею утверждать, аналога. Вот и все.
Отлично. Ну, тогда давайте нашу аудиторию послушаем. Я прошу сейчас дозвониться по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 людей, которые давали присягу, военных. Вот как вы считаете, такие заявления могут звучать открыто, публично? Я снимаю слово «признание», я говорю «заявление», хорошо? Да. Могут ли звучать публично?
Аргументы,
вы
я
готовы
бы сказал.
Готовы сказать «да, я убивал»? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Но нам дозвонился... у нас есть телефонный звонок, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин нам дозвонился. Александр Павлович, здравствуйте.
Да, добрый день, вернее, добрый вечер. Я давал присягу, я служил, вот, и поэтому мне понятна позиция Артема, с одной стороны, да? Мне абсолютно непонятна позиция господина Абнуэля, потому что после фразы, вот я не хотел звонить, но после фразы, когда человек берет в руки оружие, он перестает думать, я внутренне закипел, что называется. Вот, потому что мы, получается, тогда в этом случае, ну, во-первых, у нас были совершенно бездумные полководцы, вот, и флотоводцы, Ушаков, Суворов, Кутузов, Жуков, Буденный и так далее и тому подобное. Да, вплоть до нынешних, так сказать, руководителей армии и флота. Это раз. Во-вторых, мы совершенно бездумно выгнали в свое время со своей земли Наполеона. Наши предки. Мы
всю историю будете рассказывать.
Выгнали Гитлера. Не надо сравнивать афганскую кампанию с действительно человеконенавистнической войной, которую развязал Гитлер. Да? Вообще люди, Артем совершенно прав в том, что он сказал, что люди, те, кто развязал эту кампанию против него, их абсолютно ничего не волновало. Они увидели возможность зацепиться и уколоть. И они это сделали.
Александр Павлович, я прошу прощения, у нас время подходит к завершению. Григорий, ваш ответ.
Все сказал, хочу только сказать, Артем, это формат радиорубки, поэтому не ждите, не будьте вежливы здесь.
Спасибо за рекомендации.
Мне еще не дали повода быть невежливым.
Григорий, ваш ответ.
Мой ответ очень простой. Уже вспоминавшийся Юрий Левитанский, когда его наградили высшей наградой России, сказал: пока идет война, я не имею права ее получать. Вот совесть человеческая, вот позиция человека, который отвечает перед своим народом, как деятель культуры. Я считаю, что ведущий одного из основных шоу на главном канале страны должен отвечать за то, месседж, который он дает своим зрителям.
Хорошо, а сейчас я зачитаю сообщения, которые к нам приходят господам, сидящим в студии. Причем Афганистан. Наши воины были во многих горячих точках, но необходимо хранить гостайну. Где был, что делал, никому не докладывать, а признаться прилюдно в убийстве, даже чем-то оправданным, считаю неэтичным, пишут из Ростова-на-Дону. Азамат Светлая память Мотороле. Моторола показал, что есть люди, которые будут бороться с нацизмом. Артем прав, что угомонил оппонента, а мертвых плохо не говорят. Следующее сообщение. Это не убийство, а уничтожение противника. Ну и вот признаются наши радиослушатели. Я Артема прекрасно понимаю. Тот, кто был на войне, этим не бахвалится и только на пике эмоций может сказать то, что он сказал. Но как человек, не служивший, не державший в руках оружие, может рассуждать об этих ощущениях, спрашивает Влад и признается. Да, я убивал. Раз уж вы спрашиваете. Я обращаюсь к нашим радиослушателям. Готовы ли вы сказать то же самое? Я обращаюсь к тем, кто служил, к тем, кто воевал. Вы готовы в прямом эфире сказать «Да, я убивал». И считаете ли вы это этичным заявлением? Считаете ли вы это аргументом, который можно приводить в споре? Через 4 минуты мы об этом узнаем.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Сказано.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Сегодня в течение этого часа в прямом эфире в рамках программы «Радиорубка» мы обсуждаем, можно ли признаться в убийстве. Причем вот так вот на многомиллионную аудиторию, как это сделал ведущий программы «Время покажет» Артем
Шенин. Не в убийстве. Я не сказал, я признался не в убийстве и не в убийствах.
Я убивал.
Я сказал, что нет, я убивал. Это признание того, что я убивал людей, находясь на воинской службе, убивая врагов, которые стреляли в меня, а я стрелял в них. Это не признание в убийстве.
И при этом тут же развернулась бурная дискуссия. Обвиняли в чем угодно. Открытые окна Овертона. Теперь убийство у нас не под запретом, кричали одни. Другие говорили, что происходит. Вы посмотрите, ведущие признают в таких деяниях, не стесняясь этого. Ну, я сейчас, конечно, вольно излагаю то, что произошло далее, но, тем не менее, мне хочется обратиться к нашим радиослушателям, поскольку здесь в студии ведущий программы «Время покажет» Артем Шенин, и, ну, так получилось, его оппонент в этой дискуссии, кинорежиссер, продюсер, директор
открытого... А мне позволено вас здесь на секунду перебить?
Не позволено.
Не позволено,
понял. Григорий Амнуэль, потому что я должна представить того человека, да, который сидит напротив
просто
вас.
Просто он мне не оппонент в этой дискуссии.
Не факт.
Он мне не оппонент
факт,
в этой дискуссии.
Не факт. Позвольте с вами не согласиться. Хорошо, давайте мы сейчас обратимся к нашей радиоаудитории. И чья позиция вам ближе? Этот вопрос я хотела бы вам задать. Если вы поддерживаете Артема Шейнина, вы звоните, пожалуйста, по телефону 637-65-19. Это телефон для голосования. Если вам ближе позиция Григория Амнуэля, 637-65-20, код Москвы 495. Артем, я понимаю, вы замечательный ведущий. Набрали воздух в легкие. Я слушаю не вас, а Владимира. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Вы готовы сказать,
добрый
я
вечер
убивал?
Я не готов сказать, я не попал в то время. Я 71-73 служил в Германии. И нам комбат говорил всегда, вы, ребята, призваны сюда. Не на кондитерскую фабрику с печеньем пыль сдувать, а воевать, если придется, и убивать. Вот и все. Артем был прав. Он попал в свое время в Афганистан. Не он, так его. Вот и все.
Угу. Понятно, спасибо огромное. Вот пишет наши радиослушатели. Человек, не служивший в армии, размышляет о том, что должен и не должен говорить человек, воевавший. Ну, видимо, это реплика в ваш
человек,
адрес,
который
Григорий.
Который не служил в армии, смерти видел очень много. Угу. Думаю, что ничуть не меньше, чем Артем.
Давайте, Борис Борисович, послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, уважаемые гости. Я прослужил в армии почти 35 лет календарных. Вот, был не в одной горячей точке. Да, я убивал. Я защищал своих подчиненных, когда им угрожала смерть. Да, я вынужден был на это идти, защищая свою жизнь и жизнь своих подчиненных. Угу. Я полностью поддерживаю Артема. И у меня два вопроса, господин Эммануэль, если решите.
Да, пожалуйста.
Первый вопрос. Господин Эммануэль, по какой причине вы не служили в вооруженных силах?
Потому это что не считал вопрос. Возможным служить в советской
вопрос.
Армии.
Алло, можно?
Да, да? Конечно.
Второй вопрос. И второй вопрос. Как у вас хватает совести жить в стране, которую вы так ненавидите? Спасибо.
Так, все ясно. Значит, я не служил в советской армии, потому что я не считал возможным служить в советской армии после того, что произошло в 1956 году в Венгрии и в 1968 году в Чехословакии. Это раз. Что касается, почему я здесь живу, потому что это страна, в которой я родился, и потому что я считаю, что любить страну – это не совершать преступление от имени своей страны, а делать ее лучше и жизнь людей в ней лучше.
Угу. Ну вот давайте мы сейчас перейдем к мнению Дмитрия Гудкова, которое прозвучало следующим образом. Нам с детства внушали два основных плоха. Плохо воровать, плохо убивать. Необсуждаемое, не требующее никаких дискуссий, простое нельзя. Теперь, пишет Дмитрий Гудков, можно. А что, действительно этот случай, ну, действительно легитимизирует убийство, делает его нормой жизни. То есть заповедь «не убей» сейчас снимается как неактуальная.
А, значит, можно я вот... Да, пожалуйста. Вы сказали, Дмитрий, я не очень понимаю... А где, кто и когда. Я так полагаю, что Дмитрий Гудков тоже не служил в армии. И даже
служил,
полагаю.
Дмитрий служил.
Ну, не знаю, где он там служил и как он там служил, потому что если он служил в нормальной армии, то он понимает, что вот это вот про не воруй, не обсуждаю, а не убей не существует в армии. А дальше не буду рассуждать, как к этому относится православная церковь и так далее. То есть это бред.
И но, многие другие церкви.
Я не понимаю, почему я тут должен комментировать Дмитрия Гудкова и Варфоломеева, которого привели. И я хочу совершенно про другое сказать, что вот когда вы сказали, что вы собрали оппонентов в студию, я вам сказал, что господин Амнуэль мне не оппонент, потому что в рамках того разговора, в котором прозвучала эта фраза, он делал то, что он должен делать как гость ток-шоу, он высказывал свою точку зрения, я с ним спорил, я высказывал свои аргументы, мы сделали то, что должен сделать каждый. Это все равно, что, знаете, позвать двух боксеров, которые на ринге бьют друг другу морду. Но, раз уж вы так как бы интересуетесь, говорите оппонент, значит, мои оппоненты в данном случае, их не интересует моя точка зрения. Мои оппоненты – это Ирина Петровская, которая все это развезла.
А я вам могу сказать, что
эхо
мы приглашали
Москвы.
Их сюда,
да,
в студию,
да, да. А
все
им не
поименно,
надо.
И они отказались.
А я вам
они
скажу,
отказались.
Почему. Потому что именно поэтому господин Амнуэль сюда пришел, потому что он участвовал на ринге в поединке, а эта вся гомозигота, она из-за угла плюется. И именно поэтому я вам и говорю, что проблема заключается в том, что «Эхо Москвы» воспроизвело слова Петровской. «Эхо Москвы» опросило почему-то Дмитрия Гудкова и почему-то Варфоломеева, а больше им никого не надо. Они уже сформировали тренд, а дальше они пригласили в свою... Не то, что меня не пригласили, они мне не позвонили. Они пригласили моего товарища Аркадия Бабченко, с которым у нас на 1000% политические взгляды расходятся. Но мы оба ветераны. И раскручивали его на то, чтобы он, будучи из их как бы окопа, меня критиковал, а Аркаша порядочный человек, и сказал им, что он этого делать не будет, и он понимает, о чем я говорю, и у них не получилось, и они и после этого ко мне не обратились, и они стих одного известного толстощекого поэта вывесили у себя, и даже после этого ко мне не обратились, а я-то бы мог при желании на него в суд подать, потому что в этом стишке угроза убийством присутствует. Я этого делать не буду, потому что с чашкой Петри я не воюю. С микроорганизмами я не воюю. Так что про оппонентов, чтобы было понятно, еще раз. Угу. Этим оппонентам не важно никакое общественное обсуждение. Убийство не убийство. Они все понимают, о чем идет речь. Когда я говорил, что я убивал, я имел в виду то, что если человек где-то когда-то убивал, это еще ничего не значит. Они обсуждают убийство как таковое. Это вообще не обсуждалось в программе. Это нормальный информационный терроризм, которым занимаются это люди, которые рассказывают нам о том, как нужно заниматься журналистикой, объективностью и так далее. Они пример показали. Ладно, я кремлевский пропагандист в кавычках. Они пример кому показывают? Какой?
Вам интересно мнение нашей аудитории? Сейчас, давайте его послушаем. Хорошо. Сейчас. Стишок хотите зачитать?
Нет, не стишок. Ага. Я стишков не пишу. Знаете, вот для меня самое
Дмитрий
показательное...
Дмитрий Бойко, я думала, его
нет. Нет, это много чести для него. Откуда вы, кстати, знаете, что это он толстощекий? Так вот, значит, вот для меня самое приятное и самое полезное лично для меня, как человека в этой всей истории, для меня приятно вот что. Много людей, которые придерживаются прямо противоположной со мной позиции. Это к вопросу господина Амнуэль, кстати, о все-таки здоровье или нездоровье и так далее, о человеческой совести. Вот что мне написал один человек после этой истории. У нас с ним прямо противоположные позиции. Он мне написал. Я тут прочитал совершенно случайно высказывание Петровской по поводу вчерашнего эфира. У нее в Фейсбуке. И комментарии там же. И, ну, дальше нецензурное слово, офигел, допустим. В связи с этим у меня возник такой вопрос к самому к себе. Я что-то передумал ассоциировать себя с прогрессивной либеральной общественностью. Точка. Вот это для меня самый главный результат этой истории. Эти люди сами себя высекли публично, думая, что они секут меня.
Точка. Я не очень понимаю, Григорий, вы согласны сейчас с тем, что говорит Артем? Или можете с ним поспорить и понимаете тех, кого действительно возмутило вот это откровение?
Я хотел бы поспорить.
Да какое откровение?
Я хотел бы поспорить вот в чем. И даже не столько сейчас, как это ни странно, с Артемом, сколько с теми вашими радиослушателями, которые звонили. Потому что меня очень печалит их ситуация. Видимо, они не читали документы Нюрнбергского процесса. На Нюрнбергском процессе первый этап защиты военных Кейтели, Йодели и так далее строился как раз на том, что они исполняли приказ. Именно поэтому в документах Нюрнбергского процесса сказано: исполнение преступного приказа является преступлением.
Да, только для поэтому этого человек... кто-то должен признать его преступным.
Простите, а что, а война в Афганистане признана?
Никем никогда.
Война на Донбассе...
Это типичный пример подмены.
Артем, Йодель и Кейтель исполняли свой
указ. Слушайте, я никогда никому не позволю приравнивать Йоделя и Кейтеля к людям, которые выполняли приказ Советского Союза в Афганистане в соответствии абсолютно с международным правом, в соответствии с договором между Союзом Советских Социалистических Республик.
А почему тогда 108 стран осудили вторжение Советского Союза?
А вот 108 стран осудили вторжение Советского Союза ровно потому, что эти страны осуждают и наших спортсменов, и Крым, и все остальное. Потому что они как играли по правилам среди известной вам страны, так и играют.
Среди этих 108 стран были даже две страны из Социалистического Блока.
Прекрасно. Это делает
поэтому
им честь за такое
своеобразие. Простите, а в Сирию мы тоже вторглись? А в Сирию мы тоже вторглись? Это так, на всякий случай.
Всюду вторглись.
Просто хочется понять.
Все виноваты, по факту.
В Сирию российские ВКС вошли в соответствии
точно
с приглашением.
Точно так же, как Советский Союз в Афганистан.
Нет.
Статья
Советский
договора
Союз
о дружбе
и сотрудничестве
5 декабря 70-х. Никого Советский Союз не свергал. И если вы мне приводите исторические примеры, я вам хочу сказать. Когда в 1973 году Мохаммад Дауд сверг Захиршаха короля в Афганистане кровавым переворотом.
Своего родственника.
Ни один человек в мире и ни один человек из этих 108 стран ухом не повел по поводу того, что совершен государственный переворот. Но когда точно такой же переворот совершили потом НДПА, которых поддержал Советский Союз, все вдруг проснулись, а как же так? Но
Потому что это напомнило людям историю, например, с товарищем Кусиным.
Понимаете, в чем дело? Мало
и
ли кто кому
войной.
Чего напомнил,
да нет, просто
а
Мохаммад
Дауд
знают.
Им ничего не напомнил. А люди не хотят видеть историю. Так вот, я вам еще раз говорю. Советский Союз зашел в Афганистан в соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве с Демократической Республикой Афганистан, признанной на тот момент международным сообществом и членом ООН. Точка. Все остальные разговоры про Нюрнберг и про незаконность и про преступления – лживая пропаганда. А то, что мы признали в 80-х годах, то, что это была авантюра, так это потому, что мы тогда лежали на брюхе и стояли на коленях. И все, что от нас хотели признать, мы тогда признавали. Мы себя тогда почувствовали виноватыми на некоторое время. И от нас хотят вот эти все гомозиготы это, чтобы мы так до сих пор и каялись все это время. А мы уже прокаялись выше крыши, с запасом лет на 20.
Да, я зачитываю два сообщения, которые пришли на WhatsApp, два из огромного количества, потому что они диаметрально противоположны. Один наш радиослушатель пишет, кстати, из Америки: на войне как на войне, либо ты убьешь, либо тебя, гуманизмом там не пахнет. И следующее сообщение: хороший солдат никогда никому не расскажет о том, как он воевал.
Вот это говорит человек, который наверняка в армии не был. Там подпись есть?
Нет.
Вот так.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
We'll be right back. Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Сегодня в рамках программы «Радиорубка» с нами в студии журналист и ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин и кинорежиссер, продюсер, директор открытого клуба «Международный диалог» Григорий Амнуэль, который машет мне рукой, говоря, что хватит регалий. Но, тем не менее, мы вступаем в финальную фазу этой дискуссии. И вопрос нашим радиослушателям. Вопрос простой. Чья позиция вам ближе? Вот 45 минут мы в рамках нашей программы давали вам возможность выслушать и одно мнение, и один комментарий, и другой. Вот чья позиция вам ближе? Вот такой простой вопрос. Если позиция Артема Шейнина, вы звоните по телефону 637-65-19, код Москвы 495. Если Григория Амнуэля, 637-65-20, код Москвы 495. Телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Мы по-прежнему принимаем в прямом эфире. Александр, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Вечер добрый. Я хочу сказать, я полностью на стороне Артема Шейнина и считаю, ему скрывать нечего. Он служил честно и гордится этим. А те, кто говорят, надо там что-то прятать, не говорить, он выполнял воинский долг. Значит, а вот его оппонент, он так и ушел из ответа, когда его спросили, почему он не служил. Вот я тут пацифист, не хотел.
Нет, я не, я не пацифист.
Да послушайте, не перебивайте. Значит, я то, сё, трай-валя. А вот не сказал, почему его не привлекли к уголовной ответственности? Как ему удалось уйти от нее, раз он отказался служить?
Слушайте, может быть, не будем на личности переходить, да? Ну, спасибо огромное.
Я могу просто очень просто коротко ответить. Я не служил в армии по политическим, а не по религиозным. Еще раз говорю, я не мог служить в армии, которая запятнала себя кровью в 56-м году в Венгрии, в 68-м году в Чехословакии. И то, через что мне пришлось пройти, не служа в армии, вам и не снилось.
Тогда давайте я сейчас задам вопрос и вам, Артем, и вам, Григорий. Вопрос следующий. А вам не кажется, что все это вызвано одной простой причиной? Что в том самом информационном поле, о котором вы говорили, сейчас постоянно витает это слово «война». Информационная, холодная, теплая, горячая, какая угодно. А на войне как на войне. И признаваться, о чем-то говорить. Да, пожалуйста, это нормально. Мы живем в условиях военного времени?
Я считаю, что мы вынужденно или не вынужден живем в условиях военного времени и на земле, и в головах. И вот очень хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что для меня очень важно это сказать, что когда мы обсуждали Моторолу, точнее, мы обсуждали не Моторолу, а Донбасс, я сказал это в программе, но я еще раз хочу это повторить. Проблема Моторолы и многих таких же людей, которые приехали на Донбасс, не в них. Я понимаю, что многие из них не идеальны. Я понимаю, что многие из них убивали, возможно, и таким образом, которым даже на войне не следует убивать, в силу ожесточенности этого, но к вопросу о войне. Значит, вот виноваты во всем этом те, кто развязал эту войну, начав убивать мирных людей. И вот если бы это не начала власть украинская, которая начала решать свои проблемы на Донбассе, попыталась решать их военным способом и убивать там людей, то туда не поехал бы ни Моторола, и сейчас был бы жив и занимался тем, чем он занимался до этого. И еще сотни и тысячи русских людей, граждан Российской Федерации, которые поехали туда, видя, увидев это и в Одессе, на Майдане, извините меня, плясали москаляку на геляку. И вот когда пляшут москаляку на геляку, а потом жгут людей, извините меня, это пахнет войной, и люди, которые чувствуют, что скоро будут убивать русских, едут туда. А дальше, как вы правильно сказали, дальше начинается вся грязь и ужас войны, который я обсуждать не хочу. Но если бы это не началось, и если бы не скакали с москаляку на геляку, никто бы из них туда не поехал. И крайне. Значит, люди, которые в свое время в 1937 году воевали с фашизмом в Испании, будучи интернациональными бригадами, тоже убивали, тоже поехали туда без всякого приглашения с оружием в руках и участвовали в гражданской войне. И тот, кто мне скажет, Дмитрий Гудков или Варфоломеев или еще кто-нибудь из чашки Петри, что они нарушали какую-то из заповедей креста, пусть он тогда с разбегу в стенку головой влепится.
Замечательно. Я подхвачу то, что сейчас сказал Артем, потому что, честно, могу сказать, для меня самым большим оскорблением, одним из самых больших оскорблений в жизни было, когда афганцев приравняли к тем, кто воевал в Испании. Мой отец родился в Испании, и я слишком хорошо знаю эту историю. И приравнять тех людей, которых в основном расстреляли в Советском Союзе, когда они вернулись, к тем, кто был приравнен к ветеранам Великой Отечественной войны и назван воинами-интернационалистами, с моей точки зрения, было оскорблением. Именно тех, кто воевал в Испании.
С этим спорить не буду, но вы, господин Эммануэль, не можете спорить с тем, что вот с точки зрения формальных признаков это были граждане других стран, которые приехали на территории другой страны, с оружием в руках участвовали в гражданской войне, убивали, и думаю, что убивали не совсем способами, обозначенных в Женевских конвенциях. Абсолютно. И так далее. И вот тот, кто после этого сказал бы, какой-нибудь поэт, почему он про них не пишет? А он мне скажет, а они не признавались. Да, конечно, признавались.
Я бы сказал больше. К сожалению, Артем совершенно прав. И он только что вот сейчас в своем предложении он сказал самые главные слова. К сожалению, гражданская война, развязанная у нас после переворота 18-го года, продолжается в умах и во всем. И она продолжалась и во время Второй мировой войны, и сейчас, увы, продолжается. И пока мы не поставим реальные точки во всей нашей истории, хотя бы 20 века, Господь с ним, там, с Иваном Грозным, Владимиром и всеми прочими, перечисленными одним из ваших радиослушателей, персонажами, мы будем нести груз ответственности и, более того, передавать его нашим внукам.
Но как вот вы, что я плохо. Не очень понимаю, как вы можете найти единый путь решения нужно. Вопроса, что благо для страны,
в
что
Испании,
горе,
что... В Испании
что...
есть примирение. Есть примирение. В Соединенных Штатах Америки есть примирение после гражданской войны.
А кто с кем сейчас должен примириться, по вашему мнению? Вот кто?
Мы должны... вот первый памятник, который был поставлен в Вашингтоне, он почему-то был поставлен не северянам, которые выиграли войну, а южанину, командующему южанами. Потому что есть
так
трагедия.
Кому мы должны памятник поставить в России,
есть,
в нашей стране? Кому?
Есть не памятник надо ставить. Надо понять, что есть трагедия войны, которая, к сожалению, даже того, кто через нее прошел и выжил, и даже не ранен, все равно убила. Она убила в нем человека. Вот в чем трагедия.
А я могу вам...
И политики за это должны нести максимальный ответственность. И деятели культуры.
Я вам могу ответить на ваш вопрос. Значит, вот в Барселоне на горе Монжуик стоит памятник артиллеристам. Я сейчас, наверное, неправильно воспроизведу, как там написано по-испански. «Todos artilleros muertos por la patria».
Правильно. Всем артиллеристам, которые погибли за родину.
Всем. И там похоронены все. Но.
А под Мадридом мемориал.
Но.
Днем похоронены и республиканцы,
все.
И
но, кстати, по настоянию Франко. Но. Да. Но я вам хочу сказать, что проблема наша заключается в том, и когда я вам описывал вот эту вот кампанию, которая была развязана в связи с этим случаем, вот эти люди, которые не пришли ни к вам сюда, не позвонили мне, не спросили. Вот они-то мириться не готовы больше всех. Они кричат о своем миролюбии, о своей цивилизованности и гуманности. Они являются самыми злобными, самыми, скажем так, безапелляционными, бескомпромиссными разжигателями этой войны. И знаете почему? Потому что они считают, что их точка зрения – единственно возможное, и потому что они носители всех смыслов, всех цивилизаций, всего лучшего в этой стране. В этом их большая проблема, поэтому с ними договориться нельзя. Вот и все. Вот мы с господином Эммануэлем сели и разговариваем, потому что он не считает себя умнее меня, хотя он ни с чем не согласен из того, что я говорю. И я то же самое. А эти люди никогда не будут ни с кем разговаривать. Они присвоили себе право быть лучшими, правыми цивилизациями. И когда они говорят... Это страна, они говорят. С ними примириться невозможно будет никогда. Они не готовы к примирению.
Ну, а давайте мы сейчас уже под финал нашей программы послушаем хотя бы один телефонный звонок, и потом я скажу, на чьей стороне сегодня оказались голоса нашей аудитории. Да, конечно. Сергей, сейчас выслушаем. Сергей, пожалуйста.
Здравствуйте. Я являюсь ветераном тоже боевых действий, и я хочу поддержать Артема, потому что человек, который не служил, и тем более не воевал, на мой взгляд, не вправе осуждать тех людей, которые так говорят, как он. Это раз. Во-вторых, убийство врага на войне. Меня с детства учили, что это не является убийством. Поэтому я целиком его поддерживаю.
Понятно. Спасибо огромное. И сразу могу сказать, что большинство наших радиослушателей, а именно 90% тех, кто позвонил по одному из двух названных телефонов, поддерживают как раз позицию Артема Шейнина. Григорий, ну, поскольку вы сегодня, у нас уж так получилось, в рамках программы «Радиорубка» собрали меньшинство голосов, вы хотели сказать несколько слов. У нас минута остается,
да,
пожалуйста.
Я меньше отниму. Я надеюсь, что вот эта передача и даже те, кто проголосовал за Артема, я в этом результате нисколько не удивлен, что мы сегодня с Артемом вместе и на радио «Комсомольская правда», ради тех, кто голосовал и за Артема, и за меня, и тех, кто вообще не слышал этой передачи, сделали маленький шаг к тому, чтобы наше общество было нормальным, не великим, а нормальным. И страна была нормальной, а не великой.
Ну что ж, это ваша точка зрения. Артем Шенин, журналист, ведущий программы «Время покажет», и кинорежиссер, продюсер Григорий Амнуэль были с нами в прямом эфире в рамках программы «Радиорубка». Спасибо огромное нашим радиослушателям. Огромное количество сообщений пришло на WhatsApp. Я извиняюсь, что не успела их зачитать, но общая позиция нашей аудитории понятна. Артем, сегодня она на вашей стороне.
«Радиорубка». На радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.